Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков, и эта программа «Обсудим». Сегодня на календаре 10 февраля, 20:00 в Москве, Вильнюсе и Киеве, 19:00. Сегодня мы приветствуем нашего гостя. Это экономист Владислав Жуковский. Мы немножко задержались, но в силу технических причин. Владислав, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Рад вас видеть и приветствую всех зрителей канала.
Во-первых, я призываю всех наших зрителей поставить лайк этому видео и написать свой вопрос, если у вас вопрос есть. Владислав, у нас сегодня много вопросов, много тем, они прежде всего экономические, но я все-таки хотел бы начать с политической темы. Возможно, вы найдете в ней, в этой теме, политическую и экономическую рамку. Ну, во-первых, Роскомнадзор подтвердил, что стал замедлять Telegram. Они в Роскомнадзоре заявили о продолжении введения последовательных ограничений. Полную блокировку Telegram некоторые эксперты ожидают к выборам в Госдуму, то есть это к концу лета 2026 года. Ну и через полгода пользование интернета в России будет привилегией, а не повседневностью. Об этом в эфире наш коллег телеканала «Дождь» сказал Константин Газа, социолог и журналист. Вот такая вот рамка. Что вы думаете про все эти события? Есть ли, скажем так, экономический слой внутри этой истории?
Вы знаете, мне кажется, мы с вами это обсуждали еще в прошлом году и даже там в 2024 году. Было очевидно, куда все идет, что в конечном итоге чебурнет победит. То есть рано или поздно на все эти степени свободы, пространств, где люди могут как-то взаимодействовать с видимостью, скажем, какой-то такой цифровой демократии, они просто-напросто исчезнут. Властям они просто-напросто не нужны. А поэтому блокировка что Телеграма, что Ютуба, что там были всякие Твичи, Дискорды, до этого признания там Меты, Инстаграма экстремистами. Это все был лишь вопрос времени, и так либо иначе все это пространство будет выжигаться. Так что да, выборы, это, хоть они формально ничего не решают, понятно, что никаких выборов не будет, ни одного оппозиционного кандидата не допустят, будут только назначенцы, согласованные, значит, там, на Ильинке, на Старой площади, в администрации президента, но все равно зачистить пространство нужно, потому что куча проблем, вой стоит по российским регионам, люди в шоке схватаются за голову, видя как раз вот цены на повседневные товары и услуги, как раз вот цены на огурцы, на помидоры, на картофель, на лук, как салат из овощей становится деликатесом, как килограмм огурцов уже дороже, чем килограмм курятины, что там коммуналка уже сжирает там до четверти, трети доходов семьи, семейного бюджета, там бензин дорожает, там отопление выключается по всей стране, люди там в Омске, в других регионах даже переходили, шли на экстренные такие крайние меры с перекрытием дорог. Поэтому, конечно, чтобы задушить это самое недовольство, чтобы оно не просачивалось, чтобы оно не создавало ощущение, что страна разрушается, что экономика рушится, что уровень жизни падает, и он никак не бьется с красивыми отчетами Путина о том, что экономика растет там выше среднемировых последние 3 года войны, что там реально располагаемые доходы населения продолжают расти, хотя большинство россиян на самом-то деле беднеет, инфляция в разы выше официальной. Поэтому, конечно, будет происходить. И надо понимать, что многим кажется, что там Telegram, это какая-то мелочь, социальные сети, YouTube, это все как там без них можно жить, на самом деле нет. Потому что вся современная экономика, она является цифровой экономикой. В ней, казалось бы, в самых простых сферах там, малого бизнеса, в торговле, в общепитии, там, в маникюре хотите или там, в доставке, в такси, везде есть цифровая составляющая компоненты. Мы видим, как бьют тревогу, хватаются за головы таксисты, перевозчики, как рушится целая сфера некогда перспективной так называемой каршеринга. Посмотрите, в какой беде находятся крупнейшие игроки каршерингового рынка. Делимобиль уже на грани, по сути дела, банкротства, начинает сокращать, распродавать свой автопарк, потому что уже просто не может выжить, рухнул спрос, высокая ключевая ставка, нет оборотного капитала, плюс блокировки интернета в крупных городах, особенно в Москве, в Петербурге, ну, соответственно, у вас просто каршеринг отмирает, потому что нет геопозиции, геолокации. И это, на самом деле, убытки в десятки, в сотни миллиардов рублей, если посчитать по всей экономике, это в триллионы рублей, потому что все CRM-модели, все бизнес-модели, все взаимодействие с клиентами, все бизнес-процессы, они оцифрованы. Если у вас проблемы с интернетом, проблемы с социальными сетями, у вас нет нормальной коммуникации, вы не можете нормально осуществлять оперативно-операционное управление. И вот простой пример, давайте такой вот перешагнем в какую-то более понятную сферу, например, нефтяники, да? Вот многие, я видел комментаторы под нашими предыдущими видео, где мы рассказывали, в какую беду идет российская экономика в 2025-2026 году, как развалится бюджет 2025-2026 года, что дефицит бюджета будет намного больше, а там обвал по доходам. Многие писали, что да нет, что ж вы тут раскачиваете лодку, рассказывайте нам, что какие-то удары беспилотниками ведут большим потерям для экономики. Это там счет идет на миллиарды, максимум десятки миллиардов рублей. А вот недавно было заявление страховщиков, которые страхуют российские нефтеперерабатывающие заводы, и они подтвердили полностью те оценки, которые я у вас озвучивал, что на 1 рубль прямых убытков десятки рублей косвенных скрытых потерь для бизнеса. То есть удары беспилотников создали для нефтяников убытки там примерно в 100-150 миллиардов рублей. Это прямые потери от ремонта, от заградительных сеток, от всяких там систем РЭБа и прочего-прочего. А этих денег тоже у нефтяников уже нет при падающей нефти при дисконте, когда нефть торгуется по 35 долларов, российская не по 65. Так еще примерно триллион, до 1,5 триллионов рублей, это косвенные убытки из-за простое производство, из-за того, что сокращается объем нефтепереработки, то, что топливо в резервуарах стоит, нефть не перерабатываться в нефтепродукты, то, что теряются рынки сбыта, то, что идут эти все, скажем так, упущенные доходы и выгоды. То есть на самом деле вот эти косвенные эффекты, они зачастую на порядке больше, чем прямые потери подсчета, когда говорят, что там, вон там, Телеграм упал, за ним упал Макс, там, ну подумаешь, там не посплетничают в домовом чате, либо в школьном чате там мамочки с бабушками, да, на самом деле все гораздо хуже, потери очень большие и огромное количество бизнесов, которые так либо иначе завязаны на такое взаимодействие.
Владислав, хочу задать вопрос обывательский, скажем, и вы попрошу вас обывательски на него ответить. Вы не социолог, там, не антрополог, и он связан, собственно, с этими сферами. Мы видели, как в России закручивали гайки в отношении избирательных прав. Ну, мы помним протесты 2011 года, начало 2012 года, потом Крымскую весну и все остальное и так далее. В общем, с этой ситуацией власть справилась. Сейчас мы видим рост недовольства людей, которые смотрят на цены в магазины и думают, блин, чего это происходит? Почему у меня в кошельке денег, ну, скажем, столько же, а купить я могу меньше на эту же сумму, чем месяц назад, на эту же сумму и так далее. И вот сейчас мы понимаем, что есть определенный уровень недовольства из-за блокировки там, Телеграма, Ютуба, замедления разных сервисов и так далее. Если власть прогнозируют, ну или обещают, или грозятся, что через полгода интернет станет привилегией. Если там, скажем, Телеграм будет полностью заблокирован, Ютуб будет полностью заблокирован к такой-то дате, опять, ну какую-то дату называют и так далее. Как вам кажется, вот это вот недовольство, которое возникает в обществе, оно может трансформироваться во что-то, кроме разговоров на кухне? Или люди в целом они будут лояльны какое-то время, лояльно относиться к действиям власти, привыкнуть к чебурнету в широком смысле слова. И, ну, так же, как с ценами. Ну, цены растут, но мы как бы бухтим, мы, конечно, вот у нас недовольство копится, но в целом как-то продолжаем крутиться. Так и с интернетом. Ну, будем продолжать как-то крутиться.
Ну, правящие власти все делают правильно с их точки зрения, с точки зрения продолжения войны, с точки зрения уничтожения экономики, уничтожения бюджета и уничтожения уровня жизни населения. Они варят лягушку поэтапно, по частям, да, то есть они постепенно-постепенно поднимают градус, эту температуру в котле. То есть население, вот то, что я вижу там даже по интернету, по разного рода стриминговым платформам, по ютуберам, кого-то я смотрю, кто вне политики, там, а кто там какие-то семейные ведут, паблики какие-то гейминговые, автообзорщики и прочее, прочее. Все такая позиция, что ну да, остались мы без денег, остались мы без рекламы, без монетизации, ну доходы сильно упали, скажем так, не можем нормально продавать рекламу, стали жить хуже, но изменить мы ничего не можем, выбора нету, ничего мы не изменим, на улице выходить смысла нету, в автозаке закинуть, сразу уедем в какой-нибудь УВД Китай-город и там дискредитацию фейки еще не пришьют нам, либо незаконные митинги, акции протеста. Поэтому недовольство растет, но оно не ведет таким политическим последствиям, просто потому что вот эта система террора, система принуждения и репрессий, она огромная. Люди понимают, что вот максимум, что можно, это когда вот в Москве, там в Омске без отопления недели полторы сидели люди из-за коммунальных аварий, из-за разморозки теплосетей, температура там в помещении 10 градусов и ниже. Они вышли на крайние меры прикрытия федеральной трассы. И лозунги были абсолютно не политические, а лозунги, что мы умираем, нам холодно. И полиция действительно в этот момент, она как бы так в сторонке постояла, посмотрела, но все равно местные власти дали команду все это дело подзакрыть и пообещать приехать там что-то починить. Но даже вот такие вот неполитические истории, которые не связаны там с какой-то критикой Путина, войны, с критикой того, что война разрушает бюджет и ведет к росту цен, к разгону инфляции, к печатному станку, к эмиссии, к повышению налогов. Даже это люди боятся делать. И я бы сказал, что вот пока все эти последствия не ударят максимально жестко по рабочим местам, по уровню жизни, по доходам населения, по банкротству компаний, по остановке, я думаю, что никаких более-менее масштабных таких вот акций не будет. Ну и то посмотрите, ведь малый бизнес в России планомерно уничтожается. Власть уже 2 года подряд, 24-й, 25-й год, в скрытой форме 23-й год, поднимает все мыслимые налоги, налоги на прибыль, налоги на добавленную стоимость, налоги на доходы физлиц, акцизы, утилизборы в десятки, сотни раз, тарифы монополий, там цены на топливо ежегодно 13-15% роста. Но бизнес, многие понимают, что это связано с войной, с Украиной, с санкциями, но никто не осмеливается, по сути дела, сказать, что благодарить надо Путина, его геополитику, его авантюры. Когда люди вот там в магазинах вывешивают плакаты Путина и просят благодарить за повышение цен на огурцы, на помидоры, на картошку, на гречку, на крупы, на яйца вот этого персонажа, то приходят дружинники с русской общины и говорят, что что-то вы тут нам дискредитацию устроили верховного главнокомандующего, это все вам Обама и печенеги гадят. Поэтому, как сказать, большинство, я думаю, все понимают, но понимают, что ничего изменить они не могут, и подставляться под удары первыми желающих нет, просто как-то приспосабливаются, выживают, им отрубают этот хвост кошки по частям и затягивают пояса. То есть вопрос, где эта точка, когда весь котел тут взорвется, рванет. Ну, наверное, какие-то более радикальные меры. Это какая-то должна быть история, связанная совсем уж с гиперинфляцией, шоковой девальвацией рубля, с набегством вкладчиков на банки, с попытками снять деньги, заморозкой этих самых вкладов, запретом на снятие денег с банков. Да? То есть какие-то такие более жестко радикальные меры, которые вполне могут быть реализованы уже в обозримой перспективе, с учетом того, какая дыра в бюджете, какая дыра за первый месяц текущего года, почти половину годового плана сделали за январь месяц, 1 700 000 000 000 рублей дефицита федерального бюджета. Какие дыры в региональных бюджетах. Ну, в принципе, вот если такими темпами дальше будет развал идти финансовой системы, то эти меры власти к ним прибегнут.
Давайте теперь тогда к экономическим новостям перейдем и более подробно о них поговорим. Для начала я процитирую ваш пост. Вы об этом писали у себя в телеграм-канале. Подписывайтесь. Ссылка есть у нас в описании к трансляции. О чем я многократно говорил и предупреждал, принятый правительством бюджет на 26-й год настолько неадекватен и сказочен, что развалился уже в первом месяце 26-го года. Минфин прямо заявляет, что план по сбору доходов будет провален и придется ударными темпами наращивать госдолг, а следовательно увеличивать эмиссию, разгонять инфляцию, повышать налоги, убивая экономику и бизнес и опустошая карманы населения. А как мы это поняли, мы посмотрели на данные Минфина, опубликованы итоги января. Давайте посмотрим на эту табличку. Я прошу вас ее чуть поподробнее прокомментировать. Вы сейчас увидите, собственно, и зрители, и вы эту табличку на экране. Собственно, в этом отчете Минфина она и есть. У нас что там? Дефицит 1,7. Здесь мы важно триллиона рублей.
Да. Табличка очень красноречивая. За эту табличку я бы точно бы сажал тех, кто ее публикует. Это настоящие агенты, враги народа. Путинские какие-то такие контрреволюционеры засели в Минфине. Но смотрите, ситуация реально чудовищная. То есть в прошлом году, когда уже мы с вами тоже это говорили, я у себя это говорил, что дефицит бюджета будет в разы больше, чем заложенный 1 200 000 000 000 рублей на 2025 год, что будет недобор по налогу на прибыль, хотя власти подняли налоги при падающих прибылях в экономике, при рецессии. Но, тем не менее, 3 месяца, 4 месяца до апреля Минфин держался, Минфин не говорил, что у них все валится. Они только в апреле признали беду. Сейчас уже в январе месяце, в 20-х числах, на арену выходит замминистра финансов Владимир Колычев и нам сообщает, что, кажется, бюджет у нас разваливается. Не будет никаких нефтегазовых доходов под 9 триллионов рублей, будет недобор нефтегазовых доходов, он цифру не назвал, но они пока там 1,5-2 триллиона закладывают, я думаю, что 4-5 триллионов, то есть половина нефтегаза будет потеряна. И вот в этой табличке это все есть. Вон написана статья «Нефтегазовые доходы бюджета, они упали на 50% в январе месяце». там ниже 393 миллиардов рублей, это минимум антирекорд с лета 2020 года с пандемии. То есть в пересчете на год, на 12 месяцев, получается, что нефтегазовые доходы будут меньше 5 триллионов рублей. Это минимум будет там за десятилетие с лишним. А в бюджете 9 триллионов заложено. А почему? Потому что в бюджете нефть $59 за бочку, а по факту у нас в январе месяце Минэкономика читали, что Путин так хорошо науправлял и такие получил дисконты на нефть, что торгует нефтью по $40 за баррель с дисконтом в $25. Ну, практически считайте там в 40%, да? Вот. И в течение года, если ситуация не поменяется, будут дисконты, то считайте, что где-то, наверное, 4 там, до 5 триллионов рублей могут быть выпадающие доходы по нефтегазу. Это значит, что будет огромная пропасть. И вот этот замминистра финансов Колычев, по сути, сказал, что мы уже готовимся, что бюджет развалится, ищем варианты, где взять деньги, будем увеличивать программу государственного долга. Это тоже мы с вами прогнозировали. Я еще в ноябре прошлого года говорил, что дефицит надо закладывать около 8, может быть, даже 10 триллионов рублей такими темпами, потому что по нефтегазу недобор будет 4-5 триллионов, по ненефтегазу будет пара триллионов. И, соответственно, вот надо будет им увеличивать объем размещения госдолга, печатать, включать печатный станок, наращивать эмиссию Центробанком небеспеченной денежной массы. Мы еще подробнее про это можем поговорить, как она скажется на инфляции. Но возвращаясь к вашей табличке с налогами, обратите внимание, что Минфин перешел к тому, чего многие не допускали в своем сознании, говорили, этого не может быть, а я у вас в канале, у себя в эфирах об этом говорил, что неизбежен секвестр бюджета, секвестр расходов. Он начался осенью прошлого года, в августе, в сентябре. Власти в четвертом квартале прошлого года сократили расходы год к году на 13%. В декабре Минфин сократил расходы на 19%, чтобы хоть как-то попытаться уложиться в дефицит бюджета в 5,6 триллиона в новый пересмотренный в третий раз. Но что к чему-то привело? К обрушению экономики. В октябре, в ноябре, в декабре темпы роста рухнули до нуля. Экономика вообще перестала расти, и все околовластные экономисты закричали про стагнацию, даже про стагфляцию, которую мы с вами тоже предсказывали, объясняли, что она неизбежна еще осенью 2024 года. И вот сейчас, в январе месяце, значит, Минфин показывает сокращение расходов на сколько там у нас идет, на 1,5% расходы сокращены. То есть все, что не связано с войной, с фронтом, с орудиями убийств, с танками, с пушками, с дронами, все режется. ЖКХ, экономика, социалка, медицина, скорой помощи, межбюджетные трансферты на спасение регионов. А у регионов тоже денег нету, потому что у них дефицит бюджета в прошлом году. Кстати говоря, еще один мой прогноз, который оказался несбыточным, потому что реалии оказались страшнее моего прогноза. Значит, я думал, что дефицит бюджета в том году составит 800 миллиардов рублей. Минфин закладывал 300 миллиардов, а по факту они закончили год с дефицитом региональных бюджетов в 1,5 триллиона рублей. Они даже преодолели антирекорд 2020 года ковида. Так упали налоги на прибыль и прочие налоги, что у регионов там брешь 1,5 триллиона. Вот, соответственно, плюсуйте к этим цифрам.
Я хочу уточнить про региональные бюджеты. Я в декабре следил за заседаниями государственных советов или там местных парламентов, как-то дум, по-разному называются в разных регионах. Вот заседания финальные, где они как раз резали бюджеты. На что я обратил внимание? Они же прежде всего резали социалку и инфраструктуру. Ну вот, например, был какой-то инфраструктурный проект построить там, не знаю, мост какой-нибудь, дорогу отремонтировать, вложиться там, не знаю, больницу построить. И они под такими очень благовидными предлогами и с красивыми фразами, в общем, все это резали. Типа, мы переносим дату начала строительства этой прекрасной больницы на 2000, там, не знаю,
Это
28 год.
называется сдвиг вправо у них на политкорректном языке. Сдвигаемся
Да, да,
вправо.
да. Ну, да, да. Вот не взрыв, а хлопок. И они резали, резали, резали. Вот эти, собственно, эти бюджеты, конечно, во многих залах стояла гробовая тишина. Мы понимаем, что в региональных парламентах практически нет независимых депутатов, и никто не мог сказать, что за ужас здесь происходит, и возразить там. Все голосовали по указке. У меня-то вопрос в следующем. Ну, невозможно же резать до бесконечности вот эту социалку, инфраструктуру. Невозможно. Там в какой-то момент же деньги в региональный бюджет закончатся. Еще меньше, чем в федеральном, если мы будем, ну, в процентном отношении это сравнивать. Что дальше-то будет-то? Где? Что делать в этот момент?
Будет катастрофа и взрыв регионов, и лютая ненависть регионов, которая была до войны по отношению к Москве, к центру, которая, как это называют, региональный сепаратизм, называют это в Кремле, но на самом деле, выкачивая все больше денег из региона, власти стимулируют лютую ненависть местных жителей, населения отделения регионов субъекта федерации к Кремлю и к Москве. Потому что все деньги забираются. Вот это все повышение. Налог на прибыль с 20 до 25% повышенный. НДФЛ с 13 повышенный до 15, потом до 22%. Все вот эти утилизборы, которые душат малый и средний бизнес. Все вот эти снижения порогов по уплате по упрощенной системе налогообложения с переходом на НДС. Это все полностью идет в федеральный бюджет. То есть повышение всех налогов, оно не затрагивает, не ведет к плюсу в региональных бюджетах. Это все сделано, чтобы напитать федеральный бюджет. Все вот эти прибавки, которые ждет Минфин, только для федерального бюджета. А регионы, получается, когда им убивают малый бизнес, переводя его с упрощенки на НДС, снижая лимит оборота с 60 миллионов рублей до 20 миллионов в год, и потом переход на НДС, это же все. То есть упрощенка шла в региональный бюджет, субъект федерации, а НДС идет в федеральный. То есть у них еще больше забирают денег, плюс у них вся экономика региональная нерентабельная. Это уже не просто мои какие-то оценки и страшилки. Посмотрите отчеты Росстата. 2 года подряд в России падают прибыли. Так называемый чистый сольдированный финансовый результат российских организаций. Это прибыли прибыльных компаний, минус убытки убыточных компаний. И мы получаем, что в 2024 году падение было 7%, там в 2025 году около 6%. Итого суммарно падение процентов где-то на 13%. Добавьте к этому накопленную инфляцию. Итого у вас процентов на 30% покупательная способность прибылей российских компаний упала. И, соответственно, мы видим, что на 2 триллиона рублей за последние годы упал налог на прибыль, поступление по налогу на прибыль в региональные бюджеты. И у регионов 26-й год – это год катастрофы финансовой. У них вообще нет денег. У них долгов уже больше 3,5 триллионов рублей. Они вынуждены занимать на рынке под 20-22% годовых плюсом. То есть, даже экономика России на 20% в год, в номинальном выражении, хотя бы с учетом инфляции, она вообще не растет, она вся падает, там ничего не растет, там бизнес загибается, малые компании закрываются, если у вас нет ВПК гособоронзаказа, у вас нет денег. А даже если у вас есть ВПК, то Минфин не закладывает повышение военных расходов на текущий год. Это значит, что у вас издержки растут, расходы растут, себестоимость растет, а прибыль у вас будет меньше, и вы тоже уйдете в минус. Поэтому вот в этом году, в текущем году, я думаю, что нас ждет уже таки преддефолтное. Вот в том году было преддефолтное состояние, в этом году уже будет скрытый дефолт региональных бюджетов. Я думаю, что Минфин будет реструктурировать и списывать плохие долги регионов там на триллион, полтора триллиона рублей, хотя у него самого денег нету. Это значит, что Минфин будет занимать деньги на рынке. Центробанк будет печатать под это дело огромный объем необеспеченной денежной массы, которые они будут вот эти как раз-таки региональные долги скупать. Почему моя гипотеза, я считаю, верна, и почему мне кажется, что это уже реализуется на полную катушку? Потому что, обратите внимание на последнюю статистику Центробанка, они про нее вообще никогда не говорят, но она есть на сайте Центробанка. На последнем аукционе репо, так называемом, который был 10 февраля во вторник, Центробанк напечатал из воздуха и создал 4 триллиона 700 миллиардов рублей. 3 триллиона 250 на 7-дневные операции репо, а еще на однодневные операции репо, короткие кредиты, триллион 400 с лишним. То есть, условно говоря, почти 5 триллионов рублей были созданы, создаются чуть ли не каждую неделю в виде таких револьверных возобновляемых кредитных линий, которыми ЦБ выкупает у банкиров, у Сбербанка, ВТБ и прочих банкиров облигации федерального займа, госдолг Минфина. В ломбардном списке, помимо гособлигаций, есть региональные ценные бумаги. Я думаю, что ЦБ уже на самом деле печатает триллионы, выкупая региональный долг, потому что региональный долг бы весь развалился. Там чудовищные неплатежи. Если ЦБ не будет их выкупать на баланс, других кредиторов уже просто-напросто нету. Поэтому их выкупает транзитом через банкиров, давая банкирам деньги, выкупая с их баланса к себе эти бумаги. То есть они уже кредитуют Ульяновскую область, Саратовскую область, Якутию, там, не знаю, Удмуртию, какой-нибудь, значит, там, Республику Тыва. То есть вот эти депрессивные регионы, в которых огромные долги, по которым они не платят. Плюс там же, в ломбардном списке Центробанка, под который они проводят операции репо, вливая вот эту необеспеченную денежную массу, находятся ценные бумаги, акции, облигации Аэрофлота, Дом РФ, ВТБ, какой-то группа компаний самолет этого терпящего бедствия, там, просящего поддержку в 50 миллиардов рублей, РЖД, который просит, у которого долги 4 триллиона рублей, который просит экстренно ему реструктурировать хотя бы 200 миллиардов, потому что у РЖД нету денег, у них там 4 года падают грузовые перевозки, они просто все в убытках сидят. Там КАМАЗ, у которого убыток в том году взлетел в 11 раз до 37 миллиардов рублей. То есть компания планово убыточна 2 года подряд с лишним, да, не просто не может платить. И получается, что Центробанк уже не просто печатным станком и миссией финансирует войну, военно-промышленный комплекс и выплаты военным и дыру в бюджете, разгоняя инфляцию необеспеченными деньгами, которые не покрыты товарами. Но он еще, судя по всему, уж они не раскрывают детали, но судя по объемам, они еще спасают и регионы, региональные бюджеты, субъекты федерации, корпоративных заемщиков, которых там куча просрочек, там Центробанк оценивает в 11 триллионов рублей. рублей просрочку по корпоративным займам, это больше 10% корпоративного портфеля кредитов банкиров, да? То есть по ним уже просрочка пошла. Поэтому у меня ощущение, что ЦБ уже просто махнул рукой, он понял, что впереди будут просто чудовищные дефолты, неплатежи, и лучше печатать репо, денежную массу не обеспечено. Черт с ним, что инфляция взлетит, черт с ним, что там огурцы, помидоры, картошка там 20-30%, инфляция выше таргета, но, по крайней мере, скрыть вот эти проблемы.
Я тут выписал цитату из статьи Washington Post. Там они приводят слова источника, который, как это я процитирую, находится в непосредственном контакте с путинскими чиновниками, с путинскими приближенными. Значит, что там в цитате в это написано, приведено? Накачанный триллионными расходами на гособорон заказ и выплаты завербованным на фронт экономика России подходит к точке надлома, ну, точка надлома, да? И вот они как раз предостерегают Путина, что скоро-скоро у нас будет большой кризис. Я, Владислав, не хочу, чтобы вы гадали на кофейной гуще и сказали мне там, вот я вижу здесь на дне чашки, что вот дефолт состоится в августе месяце. Нет, я это не прошу.
Я прошу... Кофе допил, да, и...
Вот. Я прошу вас описать, если можно, коротко и понятно для обывателя условия, при которых, ну, вот эти вот, значит, все обстоятельства сложились благоприятно для, в кавычках я говорю, благоприятно для дефолта в российской экономике. Вот как мы можем, обыватели, которые мало понимают в экономических показателях, предположить, что вот-вот он уже близко, вот сейчас будет?
Давайте так, значит, то, что точка надлома пройдена, мы не приближаемся, мы ее прошли. На самом деле, по моим подсчетам, которые позже были косвенно подтверждены Центром макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования брата министра обороны Дмитрия Белоусова и Институтом народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, по моим подсчетам, точка была пройдена в конце 2024 года, где-то осенью. Именно тогда я заговорил, что у нас неизбежно рецессия уже началась, у нас уже идет падение в обрабатывающей промышленности, все, что не связано с гособоронзаказом, с господрядами, все в минусе. И 2025 год полностью это показал. У нас 21 отрасль из 28 отраслей промышленности, официальные данные Росстата, показали падение производства. Растет только производство прочих транспортных средств, это танки, гаубицы, самоходные установки, там дроны, беспилотники, авиация. Растут прочие металлические изделия, это снаряды, там вот эти все патроны и расходники. Растут авионика, вот эта вот электроника, вычислительная техника для военно-промышленного комплекса, и то там львиная доля Китая, поставки левые идут и через Турцию. И, соответственно, там немножко что-то росло по производству лекарственных препаратов, протезов, аптечек, вот этих всех, все, что там на фронт идет, и удобрения, и золотодобыча, на фоне того, что золото взлетело там в цене в два раза в том году. Вот, все остальное в минусе. И, соответственно, вот этот объем убытков, объем потерь, который копился последние полтора года, вот он сейчас начинает вылезать. То есть нужно было время. Вот оно как раз-таки прошло. И сейчас, по сути дела, то, что уже заявляют в Министерстве финансов, что им нужно сейчас пересматривать бюджет, корректировать все доходы и расходы и искать новые источники, говорит о том, что мы находимся уже в состоянии открытого, скажем так, бюджетного кризиса. ЦМАК, кстати говоря, уже заявил, что кредитные риски вышли, это кредитный кризис в России начался. Больше 10% как у потребительских займов, так и у корпоративных кредитов уже просрочены. Вопрос банковского кризиса в октябре месяце уже крайне высок. Я думаю, что он случится, и вариантов его спасти нет, потому что либо ЦБ должен снижать ставку ниже 10% за 2-3 месяца, но этого не произойдет на фоне, тем более, взлета инфляции. Либо, соответственно, прятать долги плохие, реструктурировать, выдавать новые кредиты. Уже ЦБ требует у банкиров на ранее выданные кредиты, чтобы маскировать просрочку по кредитам, по займам. Ну и, соответственно, скажем так, вы говорите про дефолт. Дефолт – это то, чего власти могут не допускать, несмотря на дальнейшее разрушение экономики. То есть, условно говоря, когда у вас рушится экономика, и у вас там гиперинфляция, и вы переходите там, к шоковой девальвации нацвалюты, к заморозке вкладов, вам не обязательно устраивать дефолт. То есть, дефолт 98 года формально можно было не устраивать. То есть, это была абсолютно смешная история, когда весь российский долг был рублевый, когда, значит, там строилась пирамида ГКО ОФС, так называемая, и доходности взлетали до 200-240% годовых, а власти могли вообще никакой дефолт формально не объявлять, раздать деньги, необеспеченную денежную массу, обесценив также рубль, как они его обесценили, 6 там, до 22 рублей за доллар, устроив девальвацию, и заморозив банковские вклады, особенно валютную ее компоненту. То есть, как Советский Союз, когда рушился Советский Союз, когда Николай Иванович Рыжков, премьер-министр, заморозил сотни миллиардов рублей советских граждан, а в пересчете на текущие цены с учетом накопленной инфляции это 57 триллионов рублей. Откуда я знаю эту цифру? Потому что каждый год Госдума и президент, ну, Госдума утверждает, Совет Федерации поддерживает, и президент подписывает так называемый мораторий о продлении, продлении моратория на выплату вкладов, конфискованных в 1991 году населения, когда Рожков эти деньги изъял и, по большому счету, сказал, что все деньги пойдут на финансирование дыры в бюджете. И вот это с пояснительной запиской за прошлый год цифра была 57 триллионов рублей. Но дефолт уже не было формально Советского Союза. Никто формально не объявлял финансовый крах, не приостанавливал платежи, просто все сгорело в огне инфляции, шоковой девальвации нацвалюты, черные вторники, черные четверги, понедельники и резко тотальное обнищание населения. Ваши деньги просто оказались заморожены, и когда вы смогли их по возможности по ним что-то получать, они стоили копейки, там порядке меньше покупательная способность. Поэтому повторюсь, что сейчас у властей еще есть вариант, есть возможности, как подтянуть, подтягивать неизбежное. То есть у них еще есть вариант нарастить эмиссию там, с 4-5 триллионов рублей в неделю рефинансирования этих операций РПО там, до 7, до 8 триллионов, до 10. То есть примерно там 4-5% ВВП можно создавать денежную массу, запирая ее вот эти кредитные операции, спасая региональные и федеральные бюджеты, параллельно держа высокую ключевую ставку, чтобы загонять деньги на депозит у кого не, чтобы они не шли на потребительский рынок. Это может длиться полгода, это может длиться год, это вкупе с крепким рублем, который делает экономику убыточной и рушит доходы бюджета. Ведь вот эти вот рухнувшие доходы бюджета, это же в том числе эффект не только упавшей нефти там, до 35-40 долларов за бочку, но и эффект очень крепкого рубля в 77 рублей за доллар при заложенном в бюджете 92,5 рубля за доллар. У нас сегодня бочка нефти российская Urals стоит 3100 рублей за баррель, а в бюджете заложено 5500, а в том году было 6700 заложено. То есть у вас вот этим вот крепким рублем, борясь с инфляцией, и то она вышла из-под контроля, вы можете продлить эту агонию. Но повторю, что да, это, ну, по моим подсчетам, вот осень, может быть, раньше, если нефть будет оставаться 35-40 долларов в ближайшие месяцы, если мы увидим, как Индия под давлением Штатов будут продолжать отлавливать теневой флот Ирана, Венесуэлы, России, если мы увидим дальнейшее падение объемов добычи нефти, она падает уже 3 месяца подряд, там 9,2 миллиона баррелей нефти в сутки при квоте России в 9,6 миллионов, да, если мы видим, что все больше нефтяников бегут просить денег у правительства, сейчас вот Лукойл прибежал, Лукойл раньше была самая богатая прибыльная российская частная компания, Вагит Алик Первый был в одно время самым богатым россиянином по официальным данным, ну, не считая там Путина и его окружения, да, а сейчас они бегут в правительство и говорят, мы под санкциями, у нас активы арестованы, и вы нам еще налоги поднимаете, все эти НДСы, все эти издержки, еще нам по обратному демпферу мы платим деньги, хотя на внешний рынок ничего не поставляем, и мы вам еще деньги должны платить. Вы это меняете, иначе мы что-то бывать не будем. То есть уже нефтянка, вот становой хребет экономики, который давал сотни миллиардов долларов прибылей в лучшие годы, он стал убыточным. Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, там под триллион рублей чистый убыток у него. То есть это уже вот где-то мы очень по тонкому льду ходим, и на самом деле мы под него проваливаемся. То есть мы уже уходим вниз, тайминг будет зависеть от многих факторов. Допустит ли будет дальнейшее укрепление рубля? Или перейдут к постепенному ослаблению рубля там, на 85-90 рублей за доллар? Что будет с нефтью? Скорее всего, она будет оставаться дешевой и дальше даже дешеветь по бренту и по российской смеси. По налогам. Наверняка будут новые повышения налогов, власти не остановятся, будут снова их повышать, убивая остатки промышленности и малого бизнеса. Да? То есть, в принципе, я думаю, что конец этого, вот осень этого года, как ЦМАК, собственно говоря, написал, они ждут почти неизбежно официальной рецессии, кризис и неизбежен банковский кризис. Вопрос его масштабов. Я думаю, что масштаб будет гораздо страшнее, гораздо больше, чем это ожидает ЦМАК. Я думаю, что такими темпами придется печатать сумму больше 10 триллионов рублей раздавая, и чтобы, соответственно, в такой ситуации надо поднимать ключевую ставку, а это смерти подобно, потому что у вас обанкротится не только самолет, там будет высыпаться, но и все остальные там компании побегут с протянутой рукой за помощью. Соответственно, вот сейчас посмотрим, какие-нибудь принимать решения, но хороших решений нет.
Раз вы про самолет заговорили, я прошу нашего режиссера поставить следующий титр. Вот мы его как раз заготовили, он называется «Падающий самолет». Как раз мы можем поговорить про эту отрасль экономики, строительную, которая падает. Но перед этим у меня такой вопрос. Я помню, что в какой-то момент мы стали шутить с коллегами о том, что люди стали для российской власти новой нефтью. Люди – новая нефть. То есть мы повышаем налоги, у нас нет денег, у государства нет денег, мы забираем их у людей. А вот дальше, как вам кажется, есть ли еще хоть какой-то сектор экономики или какой-то хозяйствующий субъект или группа людей, у которых еще деньги есть, которые можно было бы отобрать, и это не кооператив озера, То есть вот сидят, это не кооператив озера, что у нас? Вкладчики, это новая нефть, может быть, или мы пойдем каким-то, ну, вот таким экономическим путем, у нас что, сделки репо и Центробанк, это новая нефть? Вот как вы видите ситуацию?
Знаете, экономика – это всегда вопрос, как распределить ограниченные ресурсы, материальные, финансовые, человеческие и прочие, ограниченные, среди неограниченных потребностей пользователей, да, экономических агентов. А проблема в том, что уже нечего доить. То есть, обратите внимание, вы показали табличку по бюджету, а там же страшная ситуация. Там
А можно
нефтегаз.
вернуть, уважаемый режиссер, верните нам, пожалуйста, табличку еще раз.
Да, вот обратите внимание, нефтегазовые доходы минус 50%, общие доходы бюджета, что там минус, по-моему, 11% с половиной падения, они нефтегазовые растут всего лишь на 4,5%. То есть, несмотря на все эти повышения утилизаторных сборов, акцизов, НДСов, всего остального, ни нефтегазовые доходы уже тоже не растут, они растут около нуля ниже инфляции. То есть в реальном выражении экономика ну, просто-напросто сжимается, она падает. Там по НДСу 25% прирост, но это просто-напросто они разово сейчас кого-то надуют, с кого-то денег соберут, ну потом, собственно говоря, эти компании будут стоять с протянутой рукой просить денег. Да? То есть расходы бюджета растут, падают на 1,5%, пытаются, секвестируя расходы, хоть как-то удержаться в бюджетном дефиците, а доходы падают на 1,5%. То есть на самом деле самая страшная ситуация, что повышать налоги уже невозможно. То есть когда раньше говорили, в России низкая налоговая нагрузка, вот там в Америках, этих Европах платят там 30, 40, 50, там до 60% с подоходного налога, то это делали абсолютно экономически безграмотные псевдоаналитики, которые не понимали, что в России почти все налоги, они скрытые и косвенные. Вы их платите в цене товара. За вас их платит работодатель. Вы платите там 13% НДФЛ, а 30% страхового взноса в пенсионный фонд, социальный фонд платит ваш работодатель, где вы работаете. И дальше еще на это накладывается ставка НДС, которая сейчас 22%, куча других там квазипоборов. В итоге у вас там фискальная нагрузка получалась под 60 с лишним процентов на вашу зарплату, условно говоря, с учетом НДФЛ. И, например, бензине. Посмотрите ценник в России на бензин и в Америке. В России бензин уже дороже, чем в Америке на 10%. Это даже без подсчета по покупательной способности. Пересчитайте, как любит Путин считать российскую экономику по покупательной способности, не по 77 рублей за доллар, а по 35 рублей за доллар, да, по индексу Биг Мака, условно, чтобы на 1 доллар купить одинаковое количество товаров России в Америке. Чем беднее страна, чем более нищее население, тем, как правило, более заниженный курс нацвалюты, чтобы хоть как-то там можно было в этом неэквивалентном обмене выживать. То окажется, что у вас литр бензина дороже, чем в Америке, в 3 раза относительно вашей средней покупательной способности зарплаты. То есть в 3 раза больше, чем бензина покупает рядовой американец, чем может купить рядовой россиян, даже в 4 раза уже, скорее всего. Вот. И в цене бензина в России налогов 70-75%, налог на добычу полезных ископаемых, НДС, акцизы на производство нефтепродуктов, налоги на прибыль 70% плюсом. В Америке эта ставка, эта величина там 15% плюс-минус, там, ну, там ниже 20, там 17 условно. Вот, поэтому понятно, не на что повышать. Они повышают налоги на прибыль, прибыли падают 2 года, и прибыли в региональный бюджет упали на 2,5 триллиона рублей. Они подняли утилизбор в прошлом году, еще в 25-м, в 24-м году было повышение, думали, что соберут 2 триллиона рублей от того, что россияне, как дураки, будут покупать подорожавшие автомобили, грузовики, там, сельхозтехнику, спецтехнику, там, и автомобили легковые. А в итоге в том году рынок упал на 40%, и поступления в бюджет оказались на 890 миллиардов рублей меньше, чем план. Триллион сто вместо 2 триллионов. Выпадающие огромные доходы. И вот куда ни возьми, чего не повышай, оплатить некому. То есть работа кривая Лафера. Чем выше налоги, выше определенной предельной величины, когда можно с ними жить, у вас рушится поступление в бюджет, а у вас то, что влагаете налогами, начинает прятаться, убывать и растворяться. И вариантов просто нету. То есть, понимаете, вот эта вся беда, что Минфин тоже это понял. Минфин сейчас даже не пытается дать какой-то прогноз по росту поступлений по доходам, по налогам, он режет расходы. А секвестр бюджета что значит? Что российские власти, как крупнейший работодатель в стране, а у нас же все бюджетники, врачи, учителя, скорая помощь, чиновники, региональные, муниципальные, вот это же все держится по большому счету на деньгах из бюджета. Если вы сокращаете расходы, а еще госзаказы, господряды, гособоронзаказы, у вас вся экономика будет схлопываться сейчас, с ускорением падать, потому что бюджет денег у него нет.
Да, Владислав, я хочу здесь уточнить, а как вы видите сейчас взаимоотношения Минфина, Минэкономразвития, Центробанка и, ну вот я возьму там, не знаю, и Сбербанк туда же, вот в эту категорию, где Герман Греф. Они же, как мне кажется, стараются, ну как это назвать, умри сегодня ты, а завтра я. Вот сделать все для того, чтобы вот сегодня на день дольше продержаться, чем другие. Но не я виноват в этом. У меня вот здесь вот на моем участке вроде бы все хорошо, и поэтому вот тут я тут деньги печатаю, тут я, не знаю, кредиты выдаю, здесь я глаза закрываю и так далее. Как у них между собой отношения строятся, как вы видите?
Каждый спасает себя и свою поляну. Каждый подкладывает себе соломку, когда они выступают вместе с Путиным. Обратите внимание, у всех какие-то могильные физиономии, все какие-то мрачные, потупив взгляд сидят. Вот Путин же тут недавно выступал на первом экономическом совещании, рассказал, что это, оказывается, они грохнули экономику, ввели ее в стагнацию, стагфляцию. Это уже не просто мои там оценки, это уже термин брата Белоусова, Дмитрия, главы ЦМАКПа, что российская экономика уже в стагфляции находится, да? Хотя Путин отрицает стагфляцию. Мы, говорит, искусственно, рукотворно охладили экономику, ну, до кризиса, по сути дела, да, до кризиса неплатежей и всего остального. И они ничего не могут сказать, они не дураки, они понимают, что с ним бесполезно спорить, дедушка в глубоком невменьку находится, да? Это абсолютно себе дороже. Но когда они выступают на каком-нибудь петербургском экономическом форуме, восточном, дальневосточном, каком угодно там форуме, они все дружно говорят про то, что вот мы, вот все плохо, там риски растут, там Решетников в июне прошлого года на ПМФе заявил, что экономика уже вошла, вкатится в рецессию, мы уже одной ногой там, да, потом извинялся, что немножко поторопились. И в итоге получается как, что каждый делает вид, что он справляется с задачей. То есть Центробанк там Набиуллина говорит, мы победили инфляцию, у нас инфляция в октябре, в ноябре, декабре прошлого года месячная там 0,4, 0,42, 0,30, 0,32% за декабрь. Там, ну, вот я назвал, как они в октябре, ноябре, декабре были. И годовая ниже там, ну, 4%. При этом Набиуллина прекрасно понимает, что это полное вранье. Ее социологические опросы фондом общественное мнение показывают, что бизнес ожидает инфляцию в первом квартале выше 10,5%. Население оценивает наблюдаемую инфляцию выше 14,5%, а инфляционные ожидания на год выше 13,7%. Она сама их озвучивает, что никто не верит в эти данные. И другой рукой она говорит, мы подняли ключевую ставку, чтобы люди меньше тратили, больше сберегали, у нас жесткая монетарная политика. Но при этом ни она, ни те люди, которые допущены на ее пресс-конференции, никто ее не спрашивает про безумную эмиссионную накачку, которая длится с ноября 2024 года. Я у себя на канале в эфирах и вас рассказывал, что когда они запустили печатный станок, ну вот именно центробанковский прямую эмиссию репо операции, выкупая облигации на баланс Центробанка, они печатали 500 миллиардов, 700 миллиардов, триллион рублей. Там в 2024 году, в декабре, они таким образом разместили 2 триллиона рублей вне рынка, продали так называемый плавающий купонный доход, плавающую доходность на 2 триллиона, именно банкирам, напечатав деньги. Потом эти объемы немножко упали, там 500, 300, 400 миллиардов, и с осени начали расти. Осенью прошлого года уже каждую неделю создавали 700 миллиардов, триллион, триллион 300, полтора, два, и к Новому году уже под 5 триллионов рублей. Сейчас это там около 4,7, 4,6, да? То есть она говорит, что она борется с инфляцией, а сама печатает триллионы, спасая военный бюджет, расходы и регионалов. Минэкономики прекрасно понимает, что не будет никакого роста экономики там ни в 2,5% в том году, как Путин сказал, мы, говорит, планировали это. Как ты планировал? У тебя в бюджете написано был рост экономики 2,5%. Инфляция была 4,5%. У тебя в итоге рост там до нуля упал, реально в минусе вся экономика гражданская. Инфляция там 5,6%, хотя реально там она вся 15-18%, скорее всего. Вот, по нефти то же самое. Планировали в том году нефть 69 долларов, закончили год 40 долларами в лучшем случае, да, то есть у них все разваливается, но все говорят, что мы это планировали, и как бы никто не осмелился сказать, что на самом деле уже такая вот ситуация аховая. Силуанов тоже лучше нас с вами, не хуже нас с вами понимает, что бесполезно поднимать налоги, что чем больше при падающей экономике в кризисе ты поднимаешь фискальное бремя, фискальную удавку, тем меньше ты соберешь денег. Ему депутаты это прямо в цвет говорят в Госдуме. А он говорит, нет, мы справимся, Путин дал команду, берите экономику. Никого они не обелят, бизнес будет банкротиться, уходить в тень, сокращать там, дробиться, ломаться как угодно, да, там восстанавливать производство, налогов не соберут. Ну и вот сейчас они готовятся к тому, что летом надо будет снова пересматривать во второй очередной раз бюджет и признавать, что дефицит будет не 3,8, там, а 6,8 триллионов, условно говоря.
Извините, я здесь вас перебью. Я же не зря спрашивал. У нас то люди новая нефть, да, то у нас вкладчики, возможно, будут новой нефтью, или там, не знаю, Центробанк новая нефть. Дойдем ли мы до ситуации, когда Путин скажет: ну вот половина моих друзей теперь новая нефть. Вот эта половина, вторая, она неприкосновенная, но первую-то можно вот здесь вот. Ну, уважаемые,
100%. 100% полным ходом идет, если вы в плане того, как вот идти передел собственности, каких олигархов там Ельцинской и ранней нулевой эпохи будут резать и, скажем так, закрывать, отжимая бизнесы, да, этот передел идет, там Домодедово посмотрите, да, тот же самый Ротенберге, друзья Путина забрали по спортивной секции самбо и дзюдо Петербурга, там,
Вопрос в
да.
том, станут ли Ротенберги новой нефтью в какой-то момент?
Круг диктатора, он будет сжиматься, но я думаю, что 5-10 семей в итоге останутся неприкосновенными до самого, что называется, падения режима, да, под экономической катастрофы. То есть пока можно еще нагибать, пилить там Олег Первого, Лукойл. Сейчас, я думаю, Лукойл будет поглощаться Роснефтью за счет бюджетных денег, у него фонда нацблагосостояния, соответственно, с передачей его активов Роснефти, да, российских активов. Там зарубежные американцы заберут, какой-нибудь Карлайл Групп, понятное дело, а американцы под себя будут забирать глобальный энергетический рынок, забирают, а российский заберет Роснефть. Там Домодедово, торговые сети, вот все, что еще плохо лежит, все будет, конечно, перепиливаться в пользу узкой группы лиц. Но что касается простых россиян, они будут беднеть абсолютно точно. То есть, смотрите, когда так называемые ненефтегазовые доходы с начала войны выросли с 18 триллионов рублей до войны до сегодня, они прогнозируют там 35 триллионов в два раза за 4 года. Это что значит? Что фискальная нагрузка на малый бизнес, на самозанятых, на ИПшников, на промышленность, на население, на домашние хозяйства, на учителей, врачей, всех остальных взлетело в два раза. Вы стали в два раза больше платить денег, потому что нефтегазовые доходы рушатся на глазах, их уже не хватает для финансирования войны. Это будет продолжаться, да?
Владислав, я хочу рассказать короткую историю. Она тоже такая, она экономически-политическая. Значит, я все ждал, ждал новостей из родного города Воркута, город угольщиков, да, город, где есть монопредприятие. И, собственно, я дождался. Вот я же глядел на регионы Сибири, там, где угольная промышленность уже давно, уже несколько месяцев подряд была в не очень хорошем состоянии, и шахтеры, кто-то там подрабатывает таксистами, кто курьером. Вот потому что, ну, зарплату не платят, и нагрузка сократилась. Вот эти новости пришли из моего родного города. А выглядят они так, я коротко прочитаю. Значит, по данным источников нашего независимого канала, я каналу этому доверяю. Компания предупреждает о возможной остановке работы уже в феврале-марте 2026 года на фоне затяжного конфликта с основным покупателем продукции компании «Северсталь». Ну и дальше тут расписывается, в чем конфликт, в чем претензии и так далее, а выручка падает и так далее. Значит, в чем, как мне кажется, здесь главная изюминка этой истории? Компания «Воркутауголь» до начала нулевых была государственной, потом ее приватизировали. Ну, все приватизировали. И ее в 2003 году купила компания «Северсталь» Мордашов. Потому что вот у нее Череповецкий, значит, комбинат, сталелитейный уголь из Воркуты привозят. Ну, там, везти не так далеко сравнительно. Недалеко все нормально. Как вы думаете, в какой момент господин Мордашов избавился от компании «Воркутауголь»? Она перестала быть частью вот этой «Северсталь» группы. В 2022 году. То есть, друг Путина, по большому счету, понял, куда дует ветер, буквально сразу после начала войны и продал ту компанию. При этом продукцию стал покупать, еще и навязывал невыгодные условия. Это так, что сейчас вот, собственно, эти вот шахтеры стоят так вот, как Джон Траволта в этом меме, и не понимают, что делать, в какую сторону бежать. Мой вопрос в следующем. Получается, вот я же не зря спрашивал про друзей Путина. Они немножко больше нас знают, они больше понимают, и они загодя принимают и экономические решения, которые позволят им сохранить деньги-то в кармане.
Я бы не переоценивал. Я некоторых фигурантов списка Forbes знаю неплохо, еще в лучшие довоенные времена. Я бы не переоценивал. Там есть, конечно, люди умные, как бы весьма, скажем так, с хорошим аналитическим складом ума, но есть люди чисто бандюганы, бандиты, решалы из 90-х, которые просто удачно сели на нужный актив и, в принципе, по такой схеме плыли, двигались вперед, играя вот в эту связь с Кремлем, с правительством, с разными башнями. Но смотрите, значит, что вот эта схема показывает, что как работают кризисные платежи. То есть вот увязла у птички лапка и птички конец, да. То есть вот посыпался, например, вот подняли ключевую ставку. Почему подняли ключевую ставку? Потому что огромный объем необеспеченной денежной массы был вбухан в непроизводительную отрасль, военно-промышленный комплекс, там десятки триллионов рублей, больше там 500, около там 45 триллионов рублей. Раздувалась денежная масса там с 63 до 128 триллионов рублей сегодня за 4 года войны. Деньги были не покрыты товарами, товарное производство падало, инфляция росла, ставку ключевую задрали, чтобы стянуть деньги вкладчиков там и бизнеса на вклады меньше тратили. Соответственно, высокая ключевая ставка, рушится рынок ипотеки. Без госпрограммы ничего не покупается, не продается. Без высокой ключевой ставки, высокая стоимость кредитов, нет инвестиций, нет капитальных вложений, нет стройки, там, складов, чего угодно, там, мостов, домов, всего остального. Северсталь – это один из крупнейших поставщиков металлургической продукции для девелопмента, для строительного комплекса. Как только посыпались девелоперы, у них вот в этом году упала там, значит, закладка новых квадратных метров на 15-20%, по ряду регионов на 40-50%, они сразу сократили спрос на металлургическую продукцию, потому что дом современный, это прежде всего не только там условно говоря, там цемент, да, а это еще, безусловно, и металлоконструкции. И Северсталь прямо про это говорит, для них гораздо важнее девелоперы, чем поставки на фронт, война столько не съедает стали. Соответственно, у Северстали убытки, у Северстали там они оценили, русская сталь ассоциация, что там спрос на металлургическую продукцию упал на 10-15%, компания на грани там уже операционных убытков и чистых убытков мани финансовых, и они, соответственно, пытаются сокращать издержки. Издержки это что? Это в том числе уголь. Угольщиков, соответственно, они выкручивают руки, как крупнейшие покупатели, покупают в убыток для угольщика, потому что они потеряли рынки сбыта, налоги растут, там транспортные расходы и отгружать больше уголь некуда. И в итоге получается, что все друг друга начинают пожирать. Каждый, спасая себя, начинает уничтожать последующие, предыдущие звено в своей цепочке добавленной стоимости. Поэтому угольщики сегодня с убытком сидят в 340 миллиардов рублей за прошлый год. 65% угольных компаний официально признаны в России убыточными. Куча шахт останавливаются, не работают. Государство уже там какие-то льготы дает, сваливает всю ответственность на РЖД, заставляет РЖД перевозить уголь там по льготным тарифам. РЖД само в убытке, говорит, нам платить нечем по кредитам, спасайте нас, у нас там 4 триллиона долгов, и мы уже 250 миллиардов не можем оплатить. И в итоге получается, что каждый из них выкручивает руки поставщикам, подрядным организациям, каким-нибудь там, значит, бизнес-партнерам, и у всех начинает рушиться финансовая модель, рушится производственный бизнес-план, и все в итоге переходят к таким неплатежам. Поэтому вот эта схема хорошо показывает, как металлурги сами на грани, собственно говоря, финансовой беды. А, кстати говоря, директор Северстали прямо заявил, что этот кризис даже страшнее, чем кризис 90-х, и что все металлургические российские комбинаты превращаются в груду ржавого металла, и они просто не рентабельны, они стали убыточными. То есть вот крупнейшие отрасли, которые раньше давали сверхприбыли экономике, там нефтяники, газовики, угольщики, металлурги, там прочие, да, отрасли, они сейчас на самом деле уже находятся в минусе. А, у них нет денег. То есть там в лучшем случае это налоги пытаются платить, и то там с этим все хуже и хуже. Ну вот это и есть кризис неплатежей, это и есть та самая ситуация, когда там кредиторская задолженность безумно растет, просрочка там выше 8 триллионов рублей, когда банкиры говорят, что не платят компании, просят рассрочки, а срочки, и они просто не могут обслуживать свои займы. Соответственно, вот именно по этой причине, откуда может прийти вот эта вот волна набегства вкладчиков на банки, это если еще власти допустят девальвацию рубля, которая неизбежно произойдет, чтобы спасать бюджет, цены взлетят, а на фоне снижения ключевой ставки, которую давят на ЦБ снижать ключевую ставку, да, там сейчас она может быть не снизит там на бюллино через 3 дня, в пятницу 13-го, но через месяц ее все равно заставят ее подснизить там хотя бы на полпроцентных пункта. А соответственно, при разгоне инфляции, при низких ставках на депозитах, население и бизнес попытаются деньги конвертировать в какие-то материальные активы. Там кто там, в валюту, кто в какие-то там холодильники, электронику, там в оборудование, в скупки каких-то там золота, драгоценных металлов. И чтобы этого не допустить, чтобы не было бегства, снятия денег со вкладов, придется принимать какие-то жесткие непопулярные меры по замораживанию, по подмораживанию, введению лимитов на снятие денег. Там по 115-му ФЗ сейчас массово деньги замораживаются у самозанятых, ИПшников, у населения. Вы пытаетесь снять там 50-100 тысяч рублей, либо перевести куда-то деньги. Вам говорят, что у вас антиотмывочный закон у нас работает, 115-й федеральный закон. Докажите источник происхождения денег, где вы их взяли, оплатили ли вы налоги. Сейчас они хотят запретить схему покупать недвижимость власти, запрет на покупку недвижимости за наличку, только безнал. Тоже по этой самой схеме, что называется, да? То есть постепенно какая-то такая вот движение в сторону борьбы с так называемыми нетрудовыми доходами, как это раньше бы называли, да? С какой-то такой вот денежной реформой, она туда постепенно двигается. То есть понятно, что такой объем денег правительство Центробанк не позволит вылить на рынок, понимая, что это просто будет финансовая катастрофа, гиперинфляция, и экономика не выдержит. Нет такого товарного предложения, чтобы такой объем денег необеспеченных удовлетворить.
Последний вопрос, у нас остается буквально 3 минуты. Ну что, у нас Россия теперь на 157-м месте в рейтинге. в мировом рейтинге коррупции, который составляет Transparency International. В прошлом году мы были на 3 места ниже, на 154 месте, а сейчас обновили антирекорд. Это антирекорд. Выше нас очень много стран, в том числе, например, вот там Азербайджан поднялся на 24 позиции. В прошлом году мы были на равных, а сейчас на 24 позиции Азербайджан пошел в другую сторону, а мы на 3 позиции откатились назад. Тут комментировать, как бы тут только портить. Впереди еще всего в 182 страны, мы на 157 месте. Здесь, опять же, мы возвращаемся к кофейной гуще. Как вы думаете, мы как-то в 160-м десятке окажемся, в
Да легко,
170-м через год?
в 200-м, туда, где-нибудь, за вторым, вот туда, за 200-е место прямо можно смело лететь. Почему? Потому что чем глубже кризис, чем меньше денег в экономике, да, условно говоря, свободной реально, скажем так, ликвидности. А ведь почему ЦБ печатает деньги? Потому что нет рублевой ликвидности. Если печатать не будет, то не на что будет выкупать гособлигации, потому что деньги будут пылесоситься с финансового рынка, и стоимость денег взлетит для всех остальных заемщиков, там, для компаний, для населения. Там они вливают постоянно ту ликвидность через репо. Соответственно, чем больше решается тем, насколько вы прибежите к государству, к правительству, в Кремль, как вот самолет пишет письмо «Спаси меня на 50 миллиардов рублей», или вообще заберите, там мы готовы отдать 25% акций, блокирующий пакет, либо контрольный 50 плюс 1. То есть многие компании сейчас будут пытаться выйти в кэш, многие бизнесмены, бывшие олигархи, используют административный ресурс, там тот же самый теневой бенефициар самолета, это брат подмосковного губернатора Андрея Воробьева, Максим Воробьев, по-моему, вот так зовут. Вот они будут сейчас пытаться сделать такую схему, давайте мы вам все дадим, вы нас национализируете, национализируете убытки, а мы приватизируем прибыли, заплатите нам кэшем, забирайте наши вот эти убыточные, непрофильные, вот эти вот приносящие убытки активы и сами с ними разбирайтесь. Да? И, соответственно, это все тоже через коррупцию, то есть получить деньги из бюджета, попасть в программу поддержки предприятий, получить какие-то налоговые льготы, преференции, это же все решается за откат, решается за занос. Соответственно, чем хуже ситуация в экономике, чем меньше в российской экономике рыночных механизмов, рыночной экономики самой по себе, чем больше решается за счет бюджета, господряда, госзакупок, гособоронзаказа, близости к бюджетным деньгам, тем больше у вас будет уровень экономики рос. Вот этих там распилов, откатов и заносов, да, как это было 10 лет назад модная фраза «экономика рос российская». Вот, соответственно, чем больше будет решаться по понятиям, по связям, по блату, какому-то министру зашел, с кем-то смог там с генгубернатором договориться, какому-то чиновнику смог там какую-то долю в компании дать. Поэтому вот и уровень коррупции и воровства будет расти, и масштабы огосударствления экономики, потому что сейчас многие будут только мечтать о том, чтобы отдать свои ставшие убыточными активы в обмен на денежный мешок, какую-то напечатанную макулатуру денег, чтобы потом ее быстренько конвертировать там в золото, в серебро, в крипту и попытаться свалить жить на загнивающий Запад, куда-нибудь там, либо в Эмираты. Поэтому 100% это неизбежный процесс. Чем более теневая экономика, чем более она серая, чем больше вы повышаете налоги, чем больше вы призываете бороться с малым бизнесом, серой экономикой, там, обеление экономики, тем больше вас будет мзда, тем больше вас будет зависеть от конкретного человека, вот этот вот персональный, что называется, такой субъективный фактор, да, чиновничий фактор, то, что решает, а это стоит денег. Соответственно, все эти менты, силовики, налоговики, чиновники региональные, борящиеся с теневой экономикой и решающие, кому дать субсидию, они будут вам поднимать ценник, чтобы вас спасти, чтобы вам помочь, чтобы ваша Машенька, яма Машенька, вот эта вот пекарня, да, чтобы именно ваша Машенька, а не чужая Настенька, получила денег для каких-то там отсрочек и платежей из бюджета. Ну и банкиры тоже самое. Банки же тоже решают проблемы реструктуризации, как вы знаете, за откаты, за хорошее предложение тем, кто на кредитном комитете рассматривает вопрос помощи заемщику.
Это Машенька, подружка нужного человека. Хорошая Машенька.
Ну, только
Владислав,
Машеньку
спасибо.
они не смогли спасти, даже Машеньку они не спасли. Все правительство теперь ковыряется в носу и думает, как спасти Машеньку, чтобы потом не помогать всем остальным Машенькам.
Это правда. Я говорю вам спасибо огромное, что были нашим гостем. Вот у меня тоже рабочий день заканчивается. Не знаю, как вы, я бегу в спортзал. Хорошего вечера вам. До
Это
свидания.
правильное решение.
До свидания. А я коротко напомню нашим зрителям две вещи. Во-первых, поставьте нам, пожалуйста, лайк. Очень-очень поможет. Даже если вы смотрите в записи, тоже все равно поставьте. И я коротко расскажу, что будет завтра в программе Breakfast Show в 9:00 по московскому времени. Ждем в гости Ивана Филиппова, автора телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Не знаю, чего ребят придумали, о чем будут говорить, но узнаете завтра где-то примерно в 9:30 по Москве он будет. Также Михаил Подоляк, совет советник Офиса президента Украины Михаил Климарев, исполнительный директор Общества защиты интернета, как раз про замедление, блокировку Телеграма, как это работает и что теперь не работает, как дождать полной блокировки Телеграма. Что сказал Дуров? Дуров вот буквально несколько минут назад сделал заявление, написал пост у себя в Телеграм-канале. Также будет политолог Руслан Айсин и журналист Маша Слоним из Великобритании. Вот тут я знаю чуть-чуть подробности. Маша будет рассказывать о том, какие документы содержатся в файлах Эпштейна, документы, которые связаны и с королевской семьей, и с британскими предпринимателями, и какое влияние, какое значение рассекречивание, собственно, этого архива оказало на то, что происходит в британской политике. В общем, включайте Breakfast Show в 9 утра. На этом с вами прощаюсь. Меня зовут Максим Поляков. Пока.